Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі празіць Дмітрий Гуріневіч, а на сувязі са мной з Варшавы былы пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Рэпка. Добры дзень, складар амбасадар.
Добры дзень.
Мы сёння гаворым трошкі нетыпова, прынамсі пачынаем не пра палітыку, не дыпламатычныя адносіны, не пра адносіны Польшчы з Беларусі, а пачнем нечакана пра літаратуру. Я тут нагадаю просто гледачам, якія магчыма пра гэта яшчэ не ведаюць, Лешак Рэпка і сам аўтар некалькіх кніг, і кнігі дзіцячыя, у тым ліку на беларускай мове, кнігі публіцыстычныя пра Беларусь, аблічча Беларусі, так вось. І апошняя кніга, якую спадар амбасадар паказвае, называецца «Беларускі снайпер». Раман «Беларускі снайпер», фактычна палітычны трылер, прысвечаны Беларусі, і сёння мы пра гэта, прынамсі, пачнем размаўляць наўпрост цяпер. Я зараз, каб не рабіць ніякіх спойлераў, так, раскажу коротенька пра, скажам так, сюжэт гэтай кнігі. Кніга расказвае пра дыктатара Беларусі Александра Лукавага, пра ягонага памочніка Віктара Дэймана, пра журналіста Паўла Шэрэта. Увогуле, у кнізе, хаця там гаворыцца пра тое, што фабула прыдумана, так, сюжэт прыдуманы, можна адсачыць усю храналогію Беларусі найноўшага часу ад 94-го, нават трошкі раней году. І галоўны герой гэтай кнігі гэта целахоўнік Александр Лукашэнкі, прынамсі супрацоўнік службы бяспекі прэзідэнта, Лукашэнкі, Лукавага, выбачайце. Давайте будзем трымацца сюжэту.
Забываю, што гэта раман.
Так, раман, так. Алег Прыбылоўскі, гэта ахоўніка Лукашэнкі, і у кнізе ён вось разблытвае таямніцу знікнення людзей разам з журналістам, дапамагае яму, і ў кнізе ёсць таксама і гісторыя кахання з дзяўчынай з Малдова фронту Вікторыяй, якая нават паспела пабываць у спальні Александра Лукашэнкі, зноў Александра Лукавага, выбачайце. Але тут, канешне, бачыце, нават мае памылкі, яны натуральныя, таму што, хаця вы і пісалі ў этом рамане, што як бы многія падзеі, магчыма, ну, недзе супадаюць, недзе прыдуманы, ну, для мяне там 99% гэта абсалютная гісторыя Беларусі. І першае пытанне, паколькі вы таксама ініцыятар прэміі «Гідроіца», галоўнай літаратурнай прэміі Беларусі незалежнай, я нават узгадаў вашыя словы, знайшоў на сайце «Радыё Свабода», якія вы казалі ўжо пару гадоў таму, добрых, можа, 5-6, што от вам асабіста бракуе кнігі, якая папісвала рэаліі жыцця ў Беларусі сучаснай. Па сутнасці, вы напісалі самі гэту кнігу, але раскажыце все-таки, які ваш быў галоўны матыў?
Вы знаете, в действительности имею какие-то увлечения литературой. Это не первая книга, которую я написал. В то время еще вышла одна книга, которая связана с Катыней, да, с катынской историей. Может быть, вы слышали, она называется «Операция Тухола». Я хотел просто показать жизни обычных людей в современной Беларуси, да, как политический режим влияет на их жизнь, как они, как бы сказать, не до конца могут показать себя, как они в каждый момент могут почувствовать силу этого режима, да, и они немножко в то время становятся безбаронными, да, беззащитными. Это видно в этой книге. Но в действительности, вы знаете, роман, это, как бы сказать, облегчает для автора возможность высказания себя. Потому что, когда вы пишете научную книжку, вы должны иметь все источники, вы должны все проверять, вы должны иметь доступ к документам, да? На Беларусь это невозможно. Когда вы пишете современную Беларусь, это невозможно, чтобы вы получили какие-то конкретные вещи. Тем более, что я пишу вещи, которые для белорусской власти не до конца такие, я бы сказать, приемные. Они пытаются их спрятать где-то, да? Потому что, вы знаете, как читали эту книгу, вы знаете, как начинается эта книга, да? Начинается от смерти одного из главных оппозиционеров в 99-м году, да?
Ну, это я просто нагадаю для тих, хто максимум не ведає, що гэта гаворка, ну, по моїм адчуванням, так, про Юрія Захаренко, так, былога міністра внутрішніх справ, який забіты зноў жа Дмітрыем, які падобны на гарылу. Я думаю, што магчыма нават, ну, нашы гледачы абсалютна хутка ўсе тыя аналогіі зразумеюць.
Но я думаю, что белорусы тут в хорошем обстановке находятся, потому что для них это все немножко другие фамилии, которые употребляют. Для них они быстро знают, кто это такой, да, в действительности. Но, может быть, другие люди где-то вне страны, на Западе, в Польше, не до конца разбираются в тех подробностях, которые есть у вас. И у них немножко сложнее получится. Но дело в том не в фамилиях, да, дело в механизмах, дело в том, как эта система работает. Она мне немножко напоминает такую, знаете, мафиозную структуру, где есть один человек, лидер, который все... от которого решение все зависит, который в действительности работает на себя, потому что у него идеология обычно, ну, не до конца, эта идеология такая, вы знаете, привлекательна для всех прочих. Да? Он смотрит на людей через призму своих интересов и пытается, как бы сказать, оценивать людей через то, насколько они лояльны к нему. Да? Лояльность – это главный критерий оценки человека, сотрудника. И это в этой книге видно, это я пытался это показать.
Я навод по ширости, видите, прочитавши книжку, я еще больше был ураженный и был у жаху от той системы, которая была в Беларуси 27 годов. Потому что, видите, когда этим живешь студенно, я журналист, я студенно сутыкаюсь с этими новинами, и, максимум, я доизвыкся. Когда эту фактуру бачишься на сторонках и не обогульненную, например, ну, я кажу, там 99% это все-таки все правдивые факты, принамсі про те факты, которые гучать публично. А вот про то, знову же, каб не робить спойлеров, про одну из головных героиней, дзяўчыну, прыгажуню, якая трапила у спальню до диктатора, праз институт прыгажосці. Это навод недавно, літерально за апошнія полгода, некалькі разов один из людей, які вось был датычны до гэтага института и стверджаў про то, что ён подбирал для кіраўніка краіны некіх дзяўчат, Это все правда. Плюс про мафию, там, про Шчавлика описывается, такого, який финансовал компанию, який так само был забит, про этих усіх злочинцев в законе. И это все вот та система, якую мы, по сути, назираем. То есть это все реальные подеи.
Ну, я пытался показать. Вы знаете, есть такой известный польский, был такой известный польский писатель, который сказал, что только истина интересна. И я пытался использовать эти вещи, которые я знал про Беларусь. Ну, конечно, вы знаете, нельзя сказать открыто, кто это сделал, как это сделал, потому что у этих людей есть возможность потом немножко использовать судебную систему на Западе, например, да, и пытаться, как бы сказать, навредить человеку. Потому что я еще раз говорю, что это все... political fiction, это все я выдумал, да, но выдумал, используя эти знания, которые я имею, которые я, ну, эти вещи, о которых я узнал, когда я работал, например, по-своему в Беларуси, о которых я не мог прямо открыто говорить, потому что, ну, это невозможно на этом посту и в такой обстановке, да, так что тут роман помог немножко показать суть системы, которая работает в Беларуси. Я думаю, что люди, которые прочитают эту книжку, у них не будет иллюзий, да, с кем они имеют дело.
До речи, вот чисто такое техничное питание. А эта книжка выйдет на некой мове, на которой читают белорусы? Ну, я, прежде всего, имею в виду русскую и белорусскую.
Но вы знаете, она еще официально даже не находится в польских книжных магазинах. Она презентация такая официально будет только через недельку где-то. Так что слишком быстро говорить, что она доступна для людей, которые читают не только по-польски. Но я думаю, что когда она будет интересна для людей, то найдутся такие, которые переведут на другие языки, на русский, на белорусский, на украинский. Но другое дело, как она может потом попасть на Беларусь, потому что убеждаем, что даже очень такие, ну, я бы сказал, не опасные книжки часто получают такой ярлык, что это экстремистская литература. Так что...
Угу. Ну, будет... это наполно. Да. Я думаю, что по всех канонах она прошла бы такую. Я просто... Ну, как трапить в Беларусь? Вот я, например, читал ее на своей электрокнижце. Вот такая привожая выкладка на моем электрочитальнику. Я думаю, что это один из таких самых надежных способов. Вот вы как раз узгадали про слово «только истина, правда, только цікавая». Это слово Мацкевича, так, публициста, который, зрешты, был связан с Беларусью так само в полном сенсе в межвоенный час. А вот на вашу думку, та система, которую вы описали, ну, вот вы сказали, приметник мафийная. Гэта ўсё ж такі, вот вы назіраеце за Беларусю ўжо ж не першы год. Всё-такі на вашу думку, гэта таталітарная, аўтарытарная, вот як можна здэфініваць, акрэсліць увогуле тую сістэму, якая пануе ў Беларусі?
Ну, несомненно, это авторитарная система. Я бы сказал, что и она, конечно, сразу такая не была. Да? Суть такой системы в том, что она как бы закрепляется. Чем дольше один человек единолично принимает решение, тем потом эта система укрепляется, и она и сложнее с нее бороться. Я, вы знаете, не так давно написал для новой Восточной Европы статью, связанную с Белоруссией, да, я там сказал, что она называется «The Day After», да, это связано с фильмом, который там где-то 30 и 40 лет тому был в прокате, а он описывал, как ведут себя люди после ядерной катастрофы, а там такая была очень смутная теза, что люди ведутся после, как и перед, да, то, что очень трудно, как бы сказать, поменять характер человека. И я там сказал, что для общества диктатура, долгая диктатура имеет такие же самые последствия, когда для природы, для Земли ядерный взрыв, я бы думал. И то это отказ на ваш вопрос.
Ну, вот вы глядите, вы кажете про то, что диктатура такое мае уздеяние на людей. И за все, да, конечно, навод после 27 годов диктатуры в Беларуси это моцно поплывало на людей. Ваш головный герой, так Олег Прибыловский, так супрацовник службы веки президента, так само становится перед вельми складанным пытанием, потому что он фактично человек, який аховывая кіраўніка краіны, так, ён адказвае за ягоную бяспеку, а ў той жа час ён робіць пэўны выбар, вельмі складаны для яго выбар, таму што ён гэты выбар звязаны з яго каханым чалавекам. 27 гадоў, але тым не менш, мы зараз убачылі ў Беларусі за апошнія паўгода, калі сотні тысяч людзей выходзілі, людзі, каторыя былі ўнутры сістэмы, яны фактычна ахвяравалі ўсім, так, но яны мусілі або з'ехаць, або звольніцца, страціць працу, жыць у такой сістэме. Чаму, на вашу думку, 27 гадоў і той ядерны выбух, з которым вы параўноўваеце диктатуру, у Беларусі набыў такую форму, калі людзі, ну, у пэўным сэнсе, перасталі баяцца і даказалі, што диктатура па вялікім рахунку на іх не моцна так уплывала ўсіх?
Ну, это все были немножко, вы знаете, такие, это был сюрприз для большинства масштаба этого протеста, да, потому что все думали, что все завершится так, как 5 лет тому назад, как в 2015 году, когда президент Лукашенко очень умело контролировал обстановку в стране, и все было так, как он хотел. Тут, я думаю, что немножко пренебрег противниками, думал, что будет так, как обычно, да, и немножко ошибся. Дело в том, что сейчас очень трудно элиминировать такую, вы знаете, свободную информацию, потому что все люди имеют доступ к интернету, да, можно его контролировать, этот интернет, но все-таки не все ты в состоянии отсечь. Люди умные, интеллигентные, но найдут информацию. И эта пропаганда, которая есть на Беларуси, она немножко перестала работать. Я думаю, что сами журналисты, которые несут эту пропаганду, они уже не веруют. У них нет доверия, совсем доверия в то, что они говорят. Это слышно, это видно. Зрители, глядачи, я не знаю, это чувствуют. Да? И тут сработало немножко факторов. Одни самые главные – это то, что в действительности экономическая обстановка в Беларуси, думаю, не улучшается такими темпами, как раньше. Да? Потому что, чтобы не сказать, президент Лукашенко, да, в то время, он получал доверие общественное за счет того, что он навел порядок в стране в начале 90-х, да, и он пытался реализовать общественный договор между обществом Беларуси и своей особой. Да? Он там пытался делиться этой прибылью, которая была. Люди получали заработную плату, пенсию, да, это все было. Но эта работа, он, не знаю, 10-15 лет, да, но потом люди посмотрели, что у соседей, которые, у которых другая система, эти реформы идут лучше, они, у них уровень жизни выше, чем в Беларуси, и подумали, что-то не так, да, что в то время президент Лукашенко немножко пытается вешать им, вы знаете, ну, лапшу на ушах, пытается делать из них, я бы, дураков немножко, да. Так он и говорил, но, так как он в начале 90-х, и там в половине 90-х говорил, что в стране есть один политик, и он все решает, он знает, а вы должны, как бы сказать, его слушать и исполнять его решения. Это в начале работало. Но потом люди сказали, а чем мы хуже, да? Мы тоже должны взять свою судьбу в свои руки, и мы должны иметь такие права на это, да? И я думаю, что тут эта обстановка экономическая повлияла на то, что масштабы протеста были такие громадные. То, что люди посмотрели и увидели, что власть не до конца считается с их мнением, да, что она это мнение, пренебрегает это мнение, она смотрит на них как на детей, несерьезно. Да, и люди почувствовали, что надо что-нибудь менять. Ну, попытались это сделать, но... Не получилось, но я думаю, что после того, что было, что началось в летом прошлого года, это потенциал протестов значительно шире, чем раньше. И он, когда будет такой подходящий момент, когда власть снова сделает какую-то ошибку, я думаю, что очень легко протесты снова вспыхнут.
Вот вы, дарэчы, сказали про то, что як бы, ну, удалося пакуль што падавіць гэтыя пратэсты. І вот многія ў гэтым бачаць пэўную аналогію з Польшчай у 80-х гадах мінулага стагоддзя, калі салідарнасць узнікла, быў вялікі карнавал салідарнасці, карнавал свабоды. У розных гарадах Польшы там страйкі спачатку былі, дзяржава пайшла на пэўныя саступкі, але пазней генерал Юрзельскі ўвёў ваеннае становішча і, як цяпер кажуць, усю апазіцыю закаталі пад асфальт, яна дзейнічала падпольна. Ці вот вы сапраўды тут бачыце пэўныя аналогіі, ці гэта можа развівацца па такім самым узоры?
Вы знаете, сначала мы должны абстрагировать немножко от геополитической обстановки, потому что, чтобы не говорить, то, что случилось в Польше, оно было на фоне геополитической обстановки в мире, которая менялась. И видно было, что Советский Союз, который держал эту империю, вы знаете, твердой рукой, он теряет влияние, да? Он теряет возможность, средства для того, чтобы повлиять на обстановку. Сейчас видно, что Россия, которая является таким гарантом, я бы сказать, власти Лукашенко, она напротив, она пытается снова построить свою империю, это постимпериальные такие действия, это видно. И тут какая-то, я не знаю, неудача на Западном фронте была бы для Москвы очень неприятна, и они пытаются к этому не допустить. Это одна вещь, да, одно такое отступление, что геополитическая обстановка в то время в Польше и в Беларуси совсем другая, настроение совсем другое. Да? Что вы говорите о том, что власть пыталась... Ну, еще так, Польша все-таки была партия, которая пыталась действовать согласно какой-то идеологии. Да? Там были в этой партии разные течения, разные фракции. Тут я говорил, тут есть один человек, который пытается действовать как мафийный босс, который учитывает прежде всего свои интересы. Чтобы не говорить, Ярузельский, который в то время руководил Польшей, он не смотрел на Польшу как на свою собственность. Ну, он там был репрезентантом какой-то силы, которая руководила этой страной в согласии с восточным соседом, да? Лукашенко смотрит по-другому. Он думает, что Беларусь – это его собственность. И он тут все должен решать. Люди все должны, как бы сказать, должны признать, что зависит от него, что он самый умный, самый первый, вы знаете, парень в деревне. Да? И тут нет никаких дискуссий. И это есть по-другому. Я думаю, что он тоже загнал себя в какой-то угол. То, что он говорил раньше, ему, как бы сказать, не разрешает пойти на попутную с обществом. Он будет пытаться до конца говорить, что он прав, что правда за ним, что он тут делает самое хорошее для страны, а те, которые по другой стороне, это враги. В Польше такого не было. В Польше был, вы знаете, всегда были семьи, которые, с которыми можно было говорить, потому что ну, как был, был католический костел, да, который был самостоятельной силой, и он имел поддержку части общества, и он, как бы сказать, репрезентовал мнение, и партия, коммунистическая партия это учитывала и пыталась, как бы сказать, использовать для своих интересов. Также тут, тут есть различия. Я бы, это хорошая, такая приятная аналогия, да, через, я не знаю, 5 лет будет в Беларуси хорошо, но видно тоже, что часть оппозиции пытается говорить с Лукашенко, да, договориться. Но я думаю, я не вижу такой, вы знаете, хорошей аналогии тут. Есть, есть разница, на мой взгляд.
Але у той же час тут есть и певные позитивные, скажем, некий знак для прихильников перемены в Беларуси, покольки, коли вы кажете про то, что все тримается на одним человеку, это значит, что коли, по сути, его не станет, ну, скажем, он там, не знаю, сидит, утече, отмовится, еще нечто, так как вы в книжке там у вас у названа написано, и что? И тогда все в Беларуси одразу станет на свои рейки и пойдет правильно. Потому что вот у Польши я ведаю, что после перетворения 90-х годов великая частка людей расшаровалась потом. Она стверджала про то, что частка оппозиции домовилась с коммунистами, они поделили сферу уплыву, и что быцем бы на вот теперь у Польши, вот судовые реформы, которые партия теперешней керованной Польши проводит, она как бы это рех от их подей, потому что не изменилась полная элита, да, поколение у так у Беларуси отримуется простей, значит, эту всю пользу, коли не станет этого одного человека?
Знаете, это зависит от того, как не станет, да? И я думаю, что все смотрят на Лукашенко и думают, что он вечный, да, еще некоторые думают, но когда посмотрим на средний возраст жизни мужчины на Востоке, ну, то я думаю, что он уже доходит до какой-то планки, да, и он, у него жизнь полная стрессов, так что все возможно. Я ему эпоху не хочу желать каких-то, вы знаете, но надо учитывать, что человек может в какой-то момент, ну, уже не быть его, да, он не только у руля, но и на земле, да, я бы сказал. Также тут есть такая возможность. На этот момент у меня такое впечатление, что Лукашенко пытается перенять опыт Азербайджана. Там тоже был такой сильный человек, Алиев, да, который там еще был с советских времен. У него был сын не слишком хороший, он там в Касино, в Монте-Карло где-то играл. Все думали, что он не будет, вы знаете, сдатный для того, чтобы занять пост президента и руководить страной. Но все-таки отец сделал так, что он занял его место и рулит все время, да, Азербайджан. Я думаю, что это пример для Лукашенко, как можно это сделать. Это не конечно, должен быть сын, да, может быть какая-то особа из близкой семьи, да, или которая дает гарантии, что все будет нормально. Угу. Но когда, этот вариант возможен, когда у Лукашенко будет еще много времени, чтобы все подготовить, да. Но когда случится что-нибудь внезапно, да, наверное, в то время, когда случится внезапно, в элите, которая есть вокруг Лукашенко, возникнут какие-то трения, да, разные интересы. И, наверное, часть может этих людей, я не знаю, попытаться поближе еще пойти в отношении Москвы, часть попытается договориться с оппозицией, да. Только дело в том, чтобы оппозиция была настолько влиятельна, настолько заорганизована, чтобы был какой-то смысл, чтобы с ней говорить, да. Потому что какой смысл говорить, когда ни с кем, да. И тут есть вопрос. Так что я думаю, что когда не будет Лукашенко, ну, так на натуральный способ, да, ну, то такие варианты возникнут.
И покольки вы вот узначаливали посольство у Беларуси, ну, были послом, зараз относины помеж Польшей и Беларусью, ну, вельми кепские, так? Больше за то, Лукашенко обвинувачивая Польшу, там, не только у критицы его, там, у гульни спецслужбов, она вот придумала пропаганда неких черных павуков, которые быцем бы здесь там под Быдгощой психологично воздействуют на беларусов. Терпит за это польская меньшинство в Беларуси, так люди сидят реально в тюрьмах. Вот на вашу думку, чему с Польшей завсёды у Лукашенко вот такое ставление, при том, что еще совсем недавно, пару месяцев тому, там, и гуманитарная допомога с Польши приезжала, и быцем бы отношения до выборов были нормальные. Тюрана Тихановская, головний конкурент Лукашенка на виборах. Вона знаходиться у Литві, у Вільні. По сутності, гэта Литва повинна была стать таким, ну, д'яблом для режиму, для пропаганды. Але гэта Польща просто успрымаецца гэтай цяперашняй уладай як просто, ну, абсалютнае зло. Чаму, на вашу думку, так оно адбываецца?
Я не знаю, может быть, я абсолютное зло. Я, когда работал послом, я чувствовал немножко вражду часть элиты в отношении Польши. Вы знаете, у нас были проблемы, чтобы делать, ну, обычные такие вещи, например, пытаться помочь в тем, чтобы поляки говорили по-польски. Да? Я сделал такое мероприятие, фестиваль польского языка, и имею проблемы, чтобы найти зал вообще в Минске, чтобы можно было это провести. Да? Мы в конце концов сделали это в ГТ-институт, потому что не было возможности сделать это в каком-то государственном месте, в здании в Минске. Но это было давно, это имеет место, такие нехорошие, недружеские отношения к польской с поляком, которые живут в Беларуси. Я помню, что многократно Лукашенко говорил, что поляки – это пятая колонна. Да? Говорил, что польские власти готовят боевиков где-то в лагерях под Варшавой. То самое, когда я был, то тоже это было. Да? Потом он пытается... У него такой набор обычно есть, когда обстановка ухудшается, оно... пытается припомнить то, что говорили 5-10 лет тому назад. Да? И тут то же самое есть. Говорят, что поляки спят и думают про границу, которая неподалеку от Минска. Да? Дело в том, что обычно такой режим пытается найти какой-то фактор, который мобилизует общество вокруг него. Да? И вы упомянули Литву. Литва, ну, там немножко малая страна. Там, и никто не поверит, что Литва будет пытаться, я не знаю, там, захватить какую-то территорию в Беларуси, потому что у них нет таких возможностей, даже как бы хотели, да. Но поляки – громадная страна, поляки имеют какой-то опыт совместной жизни с Беларусью, его совместное государство литовское тоже, да, но они обычно пытаются упомянуть не то, что было, вы знаете, перед заборами, только то, что было между войной, а там была немножко другая обстановка, и поляки были главными врагами тут, и та політика в отношении меншинства польська не була слишком хорошая, можна тут знайти примери, да, і це використовувати пропагандистко. Так що тут поляки вийшли на перше місце, тому що можна використовувати, щоб сказати, що є якась угроза звне для білоруського режиму.
А нема такой погрозы, например, вот, коли я памятаю от моих знакомых, я научу в Беларуси, коли говорили про то, что вот еще в осенью, что Польша быцем бы снова хочет сделать между Дракова, там НАТО, уже некие танки собираются. И многие люди в это верили. И вот у Заходней Беларуси люди, которые себе поляками лечат, верили в такое, что такое может сдариться. Вот вам приходилось отказывать на такие претензии, что Польша хочет захопить, скажем, Заходнюю Беларусь, вернуть себе то, что ей належало с 21 по 39 год нового стагодия?
В каких-то разговорах, да, когда я был послом, вы про это спрашиваете, да?
Так, у Темлику, да.
Но вы знаете, нет, я думаю, что я обычно встречался с воспитанными людьми, они знали, что нельзя послу чепуху какую-то там пытаться нести, но тут не было таких. Но я иногда встречался с людьми, которых, как бы сказать, взгляд на историю, да, на то, что случилось там 100, 200 или 50 лет тому назад, был совсем другой, чем у меня. И видно было, что они верят, что говорят, да, что пытаются меня убедить, что там поляки делали нехорошее, что и только пытались поднимать то, что было плохое в этих отношениях. Но я думаю, что плохие вещи тоже есть, да, и были. Но тоже есть хорошие, потому что это совместная история, это несколько сот лет, да, и тут надо находить не только плохие, а и хорошие вещи. Я пытался это им говорить, но были люди, которые были такие агрессивные в этих своих, в этой точке зрения на историю, что поляки – это колонизация, поляки – это использование, ну, такие нехорошие отношения с Беларусом. Так что тут вы знаете, ну, Но такие, что мы там мы завтра придем на танках, это такого не было.
Угу. Ну а сегодня что вы там таким людям скажете, которые про такое пишут, говорят, я думаю, насколько серьезно, но тем не менее, вот я в интернете часто бачу такие речи, сгадываются, навод на белорусской мове, то есть люди, которые себе там, скажем, называют патриотами и антиуладными некими там блогерами, и они могут про это узгадать, некие польские крюды старые, как ставили дядов там за белорусскую мову в школе на горох, в школе, это самое минимальное, как про Берозу Картузскую, ці про Лукишки Турму.
Ну, я про Берозу Картузскую пишу в другой книжке. Вы знаете, я там упомянул, что когда мы будем сравнивать количество жертв Березе Картузского и, например, в каком-то обычном советском лагере, то вы знаете, Береза выглядит на этом фоне как какие-то санатории в действительности. Ну, такая истина, да? Но я понимаю, что есть такие люди, которые так думают. Но дело в том, насколько это серьезно они так думают, насколько это какая-то работа троллов, да? Потому что часть это тролли, обычная часть. Есть такие, у которых есть взгляды, ну, очень радикальные. И с этими людьми, они немножко фанатики в этом плане, тоже сложно с ними тут дискутировать. Но я могу только сказать, что поляки, наверное, не имеют никаких планов, чтобы, вы знаете, где-то идти армии, да, и какие-то захваты делать. Мы в действительности такая страна в Европе, которая очень заинтересована тем, чтобы не было никаких перемен границ, потому что мы обычно, когда есть такие вещи, то мы тут теряем как-то. Все используют нас, чтобы или там, или на запад 100 километров нас передвинуть, или на восток, вы знаете, тут мы бы хотели жить в этой границе, которая есть, и мы тоже обычно очень так негативно относимся к всем идеям, чтобы границы менять даже мирным путем. И тоже такие отношения до того, что Россия сделала с Украиной, да, потому что это может быть начало какого-то очень хорошего периода в жизни Европы. Все думали, что такие националистические мнения, вы знаете, это прошлое, да. Это очень легко, как бы сказать, снова использовать, когда есть какие-то пропагандистские трубы. И можно потом на это играть. И то Югославия показала, что тут потом эти внутренние вещи, ну, то очень трудно, вы знаете, потом остановить, и они приносят многие жертвы. Так что тут в Польше, я думаю, нету каких-то серьезных сил, которые бы пыталась думать про ревизии границ, о том, что мы бы хотели, чтобы это прошлое было хорошее, чтобы это прошлое мы показали во всех аспектах, использовать для того, чтобы строить будущее и чтобы сохранять совместно, например, памятники архитектуры, которые есть на Востоке. Чтобы не странно, вы знаете, самые такие хорошие памятники истории, польской истории, архитектуры, они остались прежде всего на Востоке, потому что там жили богатые люди, которые могли инвестировать в такие вещи. И для нас очень, вы знаете, нехорошо. Мы чувствуем такие боль сердца, когда мы смотрим на хорошие здания, хорошие в смысле архитектурным, да, здания, костелы, которые находятся в руине. Это для нас есть боль. Мы хотели тут поработать совместно, чтобы потом это использовать. Да? Туристические вещи, например.
У меня еще только два питания до вас осталось. А вот одно, снова уже дотычить польско-белорусских отношений. Зараз посла Польши нема в Беларуси. Як на вашу думку, эта ситуация, какая есть, коли вот частка краин, в том лику Польши, не признає Александра Лукашенко президентом, як увогуле могут выглядать дипломатичные отношения? Вы дипломат, ну, повинны ориентоваться в этой ситуации. Все ж таки і мяжа супольная ёсць, і як бы гэта мяжа, фактычна, брама на захад Польшы для беларусаў.
Но когда все это имело место летом, я обращал внимание, что это будет сложно с дипломатической точки зрения, и будет сложно удержать эту позицию, что на Беларуси нет легитимного президента, да, сейчас. Даже американцы с этим как-то не до конца справляются, потому что пытаются, вы знаете, послать, да, на Беларусь своего посла, но как-то не до конца это получается. Это посол, с одной стороны, бы хотел попасть в Минск, а с другой стороны, он бы хотел как-то демонстрировать, что у него негативное отношение до политики власти. Да? Тут есть какая-то нестыковка, и видно, что тут не работает. Но вы знаете, у нас есть очень ограниченные, такие очень узкое поле маневра, потому что, чтобы не говорить, то, что случилось на Беларуси, это внутреннее дело Беларуси. Да? Беларуси должны сами с этим справиться. Но дело в том, что Лукашенко не хочет вообще говорить с другой страной. И тут проблема. Я думаю, что когда бы он попытался найти какой-то консенсус, я не знаю, какие-то найти какой-то, ну, какой-то выход, даже такой временный, это то для нас тоже было бы легче работать с Беларусью. А так, ну, мы, для нас ясно, что то, что случилось во время выборов, это не были выборы действительности, что, наверное, господин Лукашенко не победил на этих выборах, да. Но как не победил, как мы это лично сказали, то сложно сейчас как бы сделать шаг назад, потому что он как не победил, то не президент. Да? С другой стороны, он в действительности руководит страной, у него все, в руках все рычаги и руководство страной, и надо это учитывать. Он пытается играть на разных там интересах, пытается, знаете, говорить, что будет бизнесом заниматься особо западным, да, что будет блокировать транзит товаров на восток. Я не знаю, это все это, наверное, надо не до конца серьезно, да? Потому что без этого Беларусь тоже не удержится на плаву. Экономически это будет еще сложнее для Беларуси. Но он пытается это делать. Но это надо, как бы сказать, с ним говорить про эти вопросы. Потому что это не вопросы для нас и для белорусской страны. И очень существенно и серьезно. Так что тут я не знаю, как выйти из этого дипломатического проблема, да, потому что, с одной стороны, есть власть, которая руководит страной, но у него, у этой власти нет демократической легитимации для того, чтобы эту власть держать. Ну, с другой стороны, у нас есть такие интересы, которые мы должны как-то, ну, текущие интересы, которые мы должны, ну, когда говорить, развязывать эти интересы, да? Эти проблемы тоже возникают.
И апошнее пытание, давайте вернемся до литературы, как мы из ее почали. Скажите, коли ласка, вот, коли вам не хапает книжек про сучасные реалии життя, вы дальше сказали не только про Беларусь, але и про Польшу, але коли про Беларусь уж таки, какой книжки вам, вот, вам хотелось про что прочитать, про якую эти Беларусь, про якую подею Беларуси, вот, можем сами по такой книжку напишите, вот, что для вас вот самым притягальным является сюжетом из белорусской речаисности?
Знаете, я уже многократно говорил, что для меня было бы очень интересно прочитать такую хорошую книжку, которая была бы связана с Польшей. История Польши глазами белорусского историка. Такая объективная, которая учитывает разные вопросы в наших общих отношениях. Но этого не хватает, я думаю, потому что обычно такие, что белорусы смотрят на Польшу через глазами историков или Польши, или России. А такие хорошие книжки, которые бы говорила про историю Польши, оно, которые бы написали и белорусы, но нету. Но есть и в Люблине, как несколько лет тому назад издали книжку господина Сахановича и Шибеки, там двухтомник про историю, но это еще не до конца то, что я бы хотел посмотреть. Я думаю, что, наверное, я доживу такого момента, когда белорусские историки напишут объективную историю про Польшу, да, нашу роль на Востоке.
Дякую великі вам. Я нагадаю, что нашим гостем сегодня был Леша Шрепка, был посол Польши у Республіцы Беларусь, у Менску, аўтар кніг пра Беларусь і публіцыстычнай, і апошняга раману «Беларускі снайпер», які толькі-толькі выходзіць на польскі рынак, і яе ж фактычна нельга купіць, але дзякуючы выдавецтву я ўжо яе прачытаў, і для тых, хто чытае па-польску, я такі магу прапанаваць, каб, калі пасля 10 траўня паспрабаваць паляваць на гэту кніжку і прачытаць пра тую рэчаіснасць, якая ў Беларусі ёсць. Дзякую вялікі вам, спадар амбасадар. Дзякую таксама ўсім нашым гледачам. Усяго вам самага добрага. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Заставайцеся разам з намі. Будзьце са свабодай.
Вельмі дзякую. Да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
хочаце ведаць, што адбываецца. Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.